Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Бондарев, переводчик с польского, французского и английского языков, редактор, эссеист, политический аналитик и физик-теоретик. Эмигрировал из Советского Союза во Францию в 1979 году. Работал консультантом нескольких международных проектов в области строительства, в том числе в Украине. Писал для парижской газеты «Русская мысль», журнала «Новая Польша», нескольких польских изданий. Работал с режиссером Ежи Ковалировичем. Елена Фанайлова беседовала с Александром Бондаревым об эмиграции, Грузии, гражданином которой он является, о диссидентах и личной независимости.
Каким образом вы покинули Советский Союз? Причины, основания и поводы?
Собственно, я не покинул. Я некоторое время считал, что я выехал с возможностью возвращения. Я действительно возвращался и по работе на западные фирмы и так далее. Потом пришло осознание того, что нет, пожалуй, я в эту страну не вернусь. И все это укрепилось довольно быстро после 92-го, что ли, года, 93-го. А по поводам была так называемая большая любовь. Девушка, которая работала секретарем в отделе культуры французского посольства, Анна Павлов, замечательная, и, значит, преодолев все препоны комитета госбезопасности и безопасности другой страны, мы женились, и я выехал. На самом деле, причина совсем глубоко была в том, что я в какой-то момент понял, что я могу предсказать свою судьбу в Советском Союзе. Младший научный сотрудник, кандидат наук, старший научный сотрудник, я физик-теоретик. А дальше уже было бы карьерный рост или писание статей, и эти рельсы бы просто вели меня прямо на кладбище.
Отъезд во Францию, он означал еще и непредсказуемость какую-то?
Да, разумеется. Я даже тогда термин такой придумал, что каждый поступок в жизни не должен сужать веер возможностей. И вот он, безусловно, расширял веер возможностей. Я даже не понимал, насколько, но, разумеется, да. Возможности были самые широкие. А дальше при каждом выборе человек отвечает за то, что он выбрал.
Возможности были удивительно широкими, я бы сказала, разнообразными и далекими от теоретической физики.
Тут я должен сделать наглую рожу и сказать, что во Франции не было хорошей теоретической физики, что правда, была только астрофизика. Но я понял, что я не гений. Сначала я с этой мыслью как бы вполне смирился. Не гений, вполне приличный физик. А потом, когда эти возможности открылись разные, то вообще с физикой можно было и не связывать все эти возможности, а научиться массе других вещей. В частности, я научился геологии, потому что я работал для Института нефти довольно долго. Французский институт нефти, русско-китайская служба. Благодаря этому недоразумению меня пытались завербовать американцы, потому что когда американец, сейчас очень известный человек по энергетике, услышал, как это называется, он решил, что это организация как бы секретная. И я, когда приехал в Калифорнию, меня повезли в самые непонятные мне места, с ней была блондинка роскошная. Но нет, не удалось это ни ему и никому бы то ни было еще.
Немножко перескакивая через вот этот первый французский период, конечно, довольно удивительный факт вашей биографии – это работа с выдающимся, если не сказать, великим польским режиссером Ежи Ковалировичем. Я правильно?
И это было, да, и был такой кинопериод, был, разумеется.
Как вы попали, во-первых, в эту индустрию?
Это очень
мягко
просто.
Мягко говоря, режиссер на площадке, второй режиссер на площадке, да. И это не человек с улицы.
На самом деле, это не второй режиссер по русской терминологии, это первый ассистент. Вообще очень просто. В свое время, еще будучи аспирантом, потом физиком и так далее, можно было работать у нас один день в неделю, остальные дни были библиотечные, потому что платили 105 рублей, и смешно было бы, чтобы еще требовали присутствовать. Что-то передавать надо было, задачки решать надо было, но время можно было себе выделить. И получилось так, что у меня образовался в качестве инструмента приработка польский язык, который я изучил, как... Об этом Бродский очень подробно рассказывает. Целое поколение изучило польский язык, потому что была западная классическая современная литература. Ну что, венгерский учить невозможно, ГДР ничего не печатал, Болгария, Румыния отпадали. Вот, польский был самым хорошим. И какие-то самые главные вещи в моей жизни сначала я прочитал по-польски. И Фолкнера, и Борхеса. И потом в кинотеатре «Иллюзион» я увидел, что будет показано 100 польских фильмов. Я подумал, вроде я читаю и понимаю, и я всегда восхищался синхронными переводчиками и так далее. Я пошел к Володе Соловьеву, который заведовал всем мероприятием, сказал: «Володь, дай мне попробовать». Он говорит: «А что, приходи, вот у меня сеанс в 10, я в 9 тебе поставлю чего-нибудь, и сразу будет ясно, получается у тебя это или нет». Он был абсолютно прав, потому что потом, когда я много раз сам устраивал перед московскими фестивалями отбор синхронистов, это всегда было понятно. Тут знание языка не главное. Главное, чтобы голова работала на двух каналах одновременно, двухзадачную. Это мне получилось. Я начал там переводить. Потом выяснилось, что самый главный фильм «Вайды» не захотела переводить тогда известная переводчица. Не надо ее называть сейчас, потому что она сказала, что какой-то грубый молодежный жаргон, весь, я не понимаю, не хочу. Я с радостью его перевел и... понял, что я не только могу читать, но и переводить могу. И в конце фестиваля ко мне подошла девушка, сказала: «Я из иностранной комиссии Союза кинематографистов, и у нас такая традиция, что мы после фестиваля отправляем группы кинематографистов дружественных стран в поездки в Среднюю Азию, в Сибирь, в общем, по интересным местам вместе с фильмами. Не хотели бы сопровождать польскую делегацию?» И я, как всегда, отвечаю: «Да», хотя я еще не знаю, умею ли я говорить. Оказалось, что я умею говорить, меня понимают. Вот с этого лет 10, наверное, я одновременно что-то делал там по физике, что меня уже совершенно так особенно не интересовало, и разъезжал с разными кинематографистами по родной стране и переводил еще в польском посольстве. Да, я познакомился практически со всеми польскими кинематографистами, которые приезжали, с некоторыми подружился. С Юриком Ковалевичем мы просто подружились, несмотря на огромную разницу в возрасте. Он мне годился в отцы. И надо сказать, что и сыграл он во многом роль отца для меня. Не потому, что он что-то озабочил, совершенно не поэтому. А он был человек, который был внутренний опыт. И, например, когда что-то там на площадке кто-нибудь там, в общем, дал маху, то... кричать на него и побуждать бесполезно. И он говорил: «Саша, перестань, это не поможет, а ты его обижаешь». Зачем? Он выглядел как римский сенатор примерно, и примерно такое же впечатление производил на людей. Выдающийся был человек, замечательный режиссер, и могу сказать довольно странную вещь, что он... При всем том, что считается, что самый главный режиссер польского кино Андрей Вайда, при всем при этом у Вайды есть несколько фильмов, которые были сделаны под заказ власти. Это и «Человек из железа», и последний фильм в Валенсии. Много придумано в определенной цели, поскольку в Польше существует расколотая страна, как Штаты, как Израиль. Я всегда говорил, что все, что происходит в мире, сначала происходит в Польше. И в Польше произошло с самого начала. И Вайда был человеком, который возглавил движение, чтобы не хоронить погибшего президента Леха Качинского на Вавеле и так далее, и так далее. Юрик, хотя он был коммунистом, он не объяснял даже, пытаясь как бы оправдать, как он стал коммунистом, он сказал: «Ну, мы, конечно, у немцев воровали угол, и на лыжах контрабандой, в общем, его перевозили». Многие этим занимались. Он рос в Западной Украине, Карпаты и так далее, и так далее. Он говорит: «И вот так потом я попал на кого-то, на какую-то группу, и они были из коммунистов, а мог бы попасть на других, тогда бы я с ними был». Объяснение так себе.
Учитывая то, что, собственно, перед войной ему уже было...
Он 22-го года.
Уже сознательный.
Сознательный, да, безусловно. Он не интересовался политикой, как ни смешно. Он считал, что вся эта политика и даже членство в ЦК – это некоторое разрешение снимать то, что он хочет. И с цензурой он бился как лев. надо отдать ему должное, он пользовался авторитетом, он был председателем Союза, его уважали, несмотря на то, что там член ЦК и так далее. В общем, вел он себя как приличный человек. И кроме того, он, конечно же, сделал несколько прекрасных фильмов, прежде всего фильм «Поезд», который мог бы действительно получить десяток «Оскаров», и фильм на еврейскую тему «Аустерия». Кстати, очень интересно, он среди своих с гордостью и смеясь говорил, что у него нет ни капли польской крови, что было правдой. Он был кавалериан на самом деле, у него была армянская кровь по отцу, у него была еврейская кровь по матери и была французская кровь. А в жизни это оказалось так, что если где-то устраивали фестиваль армянского кино, он с радостью ехал, и на фестиваль еврейского кино он с радостью ехал, и так далее, и так далее.
Я как раз хотела спросить про Аустерию. Учитывая, хочется помягче сказать, длинные истории с волнами польского антисемитизма, как ему удалось вписать этот фильм и, в общем, сделать популярную эту книгу Стрельковского, который тоже, в общем, был сложный персонаж.
Да, сложный персонаж, брезгливый.
Между левыми и серединой колебавшийся.
В общем, да, писатель он был, на самом деле, очень хороший. И в «Аустерии» он, как он мне рассказывал, уступил только последний кадр, там, где казаки действительно бьют евреев, и все это покрывается красным цветом. Ему не позволили красного цвета. А все остальное он выбил, да, именно своим авторитетом потрясает и членством в ЦК, и близость членов политбюро, выпивали они. В общем, он был интриган, но интриган в стиле Голливуда. Вот эти еврейские великие продюсеры голливудские, они же интриганы были невероятные. И кино он тоже делал страстно. Очень это любил занятие.
Ну, голливудского размаха Кама Гридеши.
Кама Гридеши, там есть одна интересная история. Впервые в истории этот фильм был показан в Ватикане. Папа Павел Иоанн II впервые устроил показ. Были там, я тоже, со съемочной группой. Присутствие какого-то гигантского количества кардиналов. Зал был где-то на 1000 мест. То есть ауля, на самом деле, Павла VI, если не ошибаюсь. Фильм понравился папе. Там есть такой кусок, который я придумал фактически для конца. Я работал на сценарии. Апостол Петр выходит и идет по Аппиевой дороге. И в книжке-то это можно сказать, и он дальше шел по дороге. И мое простое предложение было, чтобы он выходил на панораму современного Рима. И папа как раз это подчеркнул. А с папой еще отдельная история. У него же действительно был пронзительный взор. И это можно, конечно, приписать чувствам разных людей. Но я попробовал его снять на фотографии. Так было, у меня небольшой оптический этот самый аппарат, и я тайком сделал десяток снимков. И при проявке все они были черные. Они и не засветились. Это отдельная история, о которой я совершенно думать не буду, поскольку я, с одной стороны, физик и знаю, что таких чудес не бывает, а с другой стороны, я знаю, что если чудеса бывают, то это не дело физиков.
Ты католик. Как ты пришел к этой...
Это очень личный вопрос, да, на самом деле, потому что как человек приходит к вере, это одно, а как он выбирает, ведь это же выбирает, мой, можно сказать, друг Венечка Ерофеев тоже ведь перед смертью шел в католицизм, и Володя Муравьев был католиком, был небольшой круг католиков, но не это оказалось для меня главным. Это был такой отбор, потому что православная церковь меня совершенно не устраивала. Во-первых, то, что она византийское ее объединение с властью, и принцип соборности, которого не было нигде, потому что Богом разговаривать можно было только в присутствии общины и так далее, и так далее. Что касается протестантов, это, конечно, смешно, потому что я довольно много читал и знал Лютера, и я потом приехал в Виттенберг, который назывался Лютерштадт там в ГДР, и увидел, что это человек действительно настолько страшный и отвратительный. Он был невероятным антисемитом. Он начал 30-летнюю войну, где погибло несколько миллионов человек. И он это сделал сознательно. Но самое страшное, что он сделал для церкви, для римско-католической церкви, это то, что он ввел догмат. Догмат того, что все предопределено. Это означало, что если я что-то сделал, значит, того хотел Бог. Лютер сделал это для себя, потому что он долго мучился, будучи монахом и так далее, и так далее. И после этого он стал делать все, что угодно. Когда, как мы попали в эту самую кирху, которую он прибил свои тезисы, другое дело, надо было там ГДР же. все равно надо было доллары кому-то сторожу сунуть. И это было ощущение, я должен вам сказать, и должен рассказать, поскольку мало кто это увидит, когда я уже нет. Там, где алтарь, там стояли два портрета примерно по 4 метра на 1,5 метра, 4 на 2, Лютера и Меланхтона. Так же, как у нас бы стоял Ленин и Сталин. А вдоль всех хоров висели гораздо меньшие портреты, как у нас члены Политбюро. Их было человек 20. И возле каждого с фамилией и даты рождения и смерти было написано «Миткемпфер». Означает «соратник». И все это произвело забавное впечатление, особенно если учесть, что город Виттенберг к тому времени был поделен на две части, потому что одна часть была старый город с этой кирхой и гигантским количеством мемориальных досок, а вторая часть – это был полигон танковой дивизии советской, которая там стояла, поэтому в магазинчиках можно было слышать жуткую речь русских жен, которые знали, в общем, два слова «битте» и «фройлен». «Фройлен», «битте», покажите вон то, ну что ты делаешь, ведь что не понимаешь по-русски. И католицизм ко мне промелькнул тогда, когда я где-то в 6 утра... А что такое русские церкви? Они же открыты на мессу, так сказать, на службу, на свадьбу, на какие-то крестины, панихиды. Про протестантов я не говорю. Церковь открыта по воскресеньям с 10 до 12. А я пришел где-то в 6 утра в костел и увидел то, что на самом деле должно быть. В церкви приходили тетки с кошелками после базара, ставили эти кошелки на пол, преклоняли колено и быстро говорили с Господом Богом. Перекрестили себя и уходили. И это было, в общем, то главное, что есть в католической церкви. И главное, конечно, это было подчеркнуто папой Иоанном Павлом II. В общем, это самое близкое, скажем, мне.
А если говорить о стране, которая из твоих разнообразных родин близка больше всего, но я перечислю, это Франция, в которой ты живешь, это Польша, в которой ты жил много лет, и это Грузия, гражданином которой ты являешься.
Да.
Какая главная? Или это неправомерный вопрос?
Нет, это правомерный вопрос, потому что методом отбрасывания можно сказать, что это не Франция. Потому что я никогда не просил французского гражданства, хотя мог это сделать вполне легко и зарабатывал очень даже достаточно. И, в общем... Но я человек старой какой-то закалки, у меня отец военный... Это, наверное, тоже повлияло. Я считал, что если у тебя есть гражданство, которое ты выбираешь, то ты тем самым выбираешь и обязанность защищать эту страну с оружием в руках. И Франция, которая у меня на глазах с 79-80-81 года шла к социализму, и социализм уже сейчас во Франции, можно сказать, страна победившего социализма, и мне это очень все не нравилось. Грузинское гражданство, которое мне полагалось сказать, этого нельзя, после 2008 года... Я понял, что есть такая страна, за которую я готов стрелять из автомата, если нужно. Я стрелял очень хорошо. И Польша, которую я просто люблю, действительно, и знаю, и у меня масса друзей, знакомых и так далее, и так далее. Конечно же, наверное, сейчас мне ближе всего Польша, потому что Грузия сильно изменилась, и той Грузии, которая была моей молодости, уже нет. Опять же, в Польшу я ездил беспрерывно, а в Грузию, в общем, редко. И надо сказать, что после 2008 года тоже перестал ездить. У меня осталась эта любовь, и я еще успею, я надеюсь, сюда поехать, может быть, даже в этом году.
Стремление защищать эту страну с оружием в руках остается?
Безусловно, остается. Народ, в общем, остался. Испортился немножко народ, как сказал бы Фазиль Искандеров. Но главное, что в нем есть, это вот безусловная готовность умереть, если не за страну, то за друзей. А это редкая история. Вот в Украине это сейчас существует, потому что политически там люди могут по-разному расходиться, но фронтовая, даже это не дружба, просто это ты рядом.
Братерство они это называют.
Да.
Ну, хорошо, еще одна страна, к которой ты тоже, в общем, привязан, как мне кажется, Украина.
Украина, да. Безусловно, я работал для швейцарской фирмы, архитектурной, которая делала проекты для самого богатого человека Восточной Европы, олигарха Ахметова. И поэтому я много ездил, как раз были такие точки, которые тогда были обычными пунктами товарища Ахметова, а потом превратились в символические. Это были Киев, конечно, Донецк и Крым. Я ездил примерно раз в 2-3 недели. И, безусловно, украинская любовь на самом деле проснулась, конечно же, в 2013-2014 году вместе с вторым Майданом. До этого была симпатия, они страшно симпатичные люди. Но когда этот Майдан можно было видеть сначала круглые 24 часа в сутки по телевизору, и это ощущение, очень хорошо переданное в фильме «Лазницы. Майдан». Это документальный фильм, без единого слова комментария, но это фильм о том, как из толпы рождается нация. Это вот рождение нации. Многим это не нравится. Точно так же, как фильм Гриффита «Рождение нации» считался неполиткорректным.
Что
довольно долго.
В этой формулировке «рождение нации», «рождение политической нации».
Потому что политическая нация считалась подозрительным вообще понятием. Потому что этническая нация, само собой, а политическая нация, это было очень интересно, потому что в некоторых странах, так сказать, сначала рождалась этническая, а политическая потом, как в Италии, там, Сковорода, и Гарибальди. И это очень позднее понятие политической нации. И для страны многоязычной это означало, что нас хотят приписать к чему-то большому. Грубо говоря, политическая нация считалась эквивалентом чего-то, что называлось «наш советский народ». Сейчас все это забыто, никто этого не помнит, и все это прошло, и, разумеется, украинская политическая нация создалась благодаря во многом усилиям Владимира Владимировича Путина, безусловно.
Кавычки, да.
И она существует и проявляет себя, ну, просто безмерным мужеством, безмерным героизмом и, в общем, во многом примером для других европейских наций. Хотелось бы, чтобы такие были.
Вот эти качества, вот это рождение нового украинского патриотизма, я говорю, нового после 13-го года, безусловно, описывается словами «украинский национализм». При этом это мог делать не только кремлевские пропагандисты, я даже в среде так называемых «хороших русских», я иногда слышу вот это определение «украинский национализм», когда речь идет о каком-то отстаивании прав украинцев на культурном поле, например. Как вот мы можем это прокомментировать?
На самом деле, каждый понимает, как ему хочется. Конечно же, украинские националисты, которых презрительно называют вышивательниками, вот, которые хорошие русские, которым не нравится национализм, потому что происходит украинизация. То, что они слово очень не любят, потому что украинизация как с коренизацией в 20-е годы они. Но тогда большевики насильно все это делали. Сейчас, когда люди сознательно переходят, вот сегодня просто я видел статистику, это довольно большой масштаб, сознательно перешли на украинский язык. В общем, те умные люди прекрасно понимают, что за время советской власти Украина была так русифицирована, что остается ее только украинизировать. Но это не значит, что украинский или русский язык как-то различался. В том же Донбассе можно было писать диссертацию абсолютно спокойно на русском языке. То есть русский язык не ущемлялся. Это ложь Кремля. Это просто ложь Кремля. И можно было сдавать кандидатские экзамены, защищать диссертации, все это на русском языке. А то, что они сейчас воспитывают детишек и молодежь на украинском языке, так это правильно, потому что они, уже став политической нацией, хотят подогнать немножко этничность к этому.
Про Рината Ахметова хочу сказать, что у меня есть несколько наблюдений. Первое – это огромнейший плакат в Киеве «Ринат, с кем ты?» после Майдана. И затем я наблюдала за его проектами в Мариуполе, за тем, как он складывался. И как, наконец, оказалась вся трагедия Азовстали связана с его тоже бизнесом и делом его жизни, по сути дела?
Это очень хороший вопрос, и это трагедия шекспировского масштаба. Ахметов – олигарх. Украинские олигархи, которые были устроены немножко по-другому в России, они назначались, а там они выбивались. Иногда из бандитов, иногда просто из прытких хозяйственников, можно так сказать. Ахметов пришел из, в общем, близкой к бандитам, так сказать, среде.
А он крымский татарин или кто?
Он крымский татарин наполовину, да. Но все это происходило у него в Донбассе. Там не было национализма такого никакого. Украинские олигархи вкладывали деньги в свои свой бизнес в Украине. А в офшор они выводили, ну, только какую-нибудь, чтобы, не знаю, ну, квартиру в Лондоне себе купить. Ну. Но, в отличие от русских олигархов, которые делали главным образом только это, выводили деньги за рубеж, они вкладывали. Ахметов вкладывал, у него было два комбината, ведь Азовсталь и рядом комбинат. Был кризис 2008 года. И заводы не могли остановиться, то есть доменные печи их надо было, а все остальное, без проката, останавливалось. Ахметов платил рабочим 1.5 года за то, что они ничего не делали, потому что стояло производство, и он считал это нормальным. Потому что это как раз было то самое шутливое, сказал, феодальное. Это отношение не как к наемным работникам, которых можно понять, а как к своим крестьянам, что ли, к своим воинам, к своим работникам. Это абсолютно уникальная ситуация в мире. Этот украинский феодальный капитализм, Коломойский также вырос и так далее, и так далее. Это отдельная статья, чрезвычайно интересная. Поэтому, когда говорят... В Украине всем заправляют олигархи, это просто неправда. Это не те олигархи, это означает не то, не тем они у него заправляют не центральной властью и так далее, и так далее.
Конечно, колоссальные убытки он понес в связи вот с этим уничтожением Азовстали. Просто очень интересно, вот что с ним...
Он, конечно же, надо сказать, себя после Евромайдана повел двусмысленно, скажем так. Он думал, что поскольку он был таким феодалом, весь Донбасс был при нем, он считал, что он будет хозяином, и при новой власти он останется в таких же отношениях хороших с Киевом и так далее. Выяснилось, однако, что некий полковник Стрелков и другие вполне нашли себе достаточное количество бандитов, которым перешли от Ахметова. А Ахметов просчитался. Он, правда, потом вернулся. Он все-таки у него есть Укрэнерго и так далее, и так далее. А история, конечно, с Азовсталью, история трагическая, безусловно. Или, опять-таки, защитники Азовстали, когда их не меняют только их, поскольку... Или, например, защитники Киборги, защитники Донецкого аэропорта, которые я знал наизусть, я потом смотрел этот фильм, я узнавал, где что, где эти ребята. Абсурд, на самом деле. Мы никогда не думали, что мы доживем до этого.
Вторую часть разговора Елены Фанайловой с Александром Бондаревым слушайте в программе «Культурный дневник» ровно через неделю. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!